Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Президиум Федерального политсовета партии «Союз правых сил» принял решение провести в следующий четверг, 2 октября, заседание, на котором он рассмотрит судьбу партии. Когда ли понять сегодня представителей руководства СПС? Речь пойдет об участии партии в совершенно новом объединительном проекте. Заместителю председателя Федерального политсовета СПС Леониду Гозману поручено представить на заседании Федерального политсовета 2 октября предложение о дальнейшей судьбе партии с учетом результатов переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Гозман отказался назвать журналистом будущих союзников. Он лишь сообщил, что переговоры ведутся с весны. Одновременно президиум принял к сведению заявление лидера СПС Никиты Белых о выходе из партии и сложении им себя полномочий председателя. О том, может ли отставка Никиты Белых с поста лидера СПС стать одним из ходов комбинации по объединению демократов, мы беседуем с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяковым, он находится в нашей студии. Добрый вечер,
Валерий. Добрый вечер.
Насколько неожиданной стала для вас отставка Никиты Белых?
Отставка, безусловно, неожиданная, хотя, насколько я представляю, все там было не так очень просто. И Никите очень достаточно сложно было, конечно, руководить партией, в том числе и были проблемы с финансированием, были и проблемы иного рода. Но прежде чем мы перейдем к политическим оценкам, безусловно, они должны быть, но я хотел бы сказать о человеческих оценках. На мой взгляд, Никита Белых поступил как очень честный и порядочный человек. Ведь даже если бы, да, предположим, существовал некий проект, проект, связанный с тем, что кто-то в Кремле заботился тем, что один фланг-то у нас политически так и не прикрыт. Вот есть огромный центр, где доминирует Единая Россия, есть на левом фланге Компартия и Справедливая Россия, как прокремлевский такой проект, а правый фланг у нас пустой, что бы там не пытались сделать, в том числе и с гражданской вот этой самой силой во главе с Борщевским и Демпартией России во главе с Андреем Богдановым, пока не получилось, не получается. Понятное дело, что, может быть, кому-то пришло в голову, а может быть, и там что-то сделать из того, что было, как говорится. И поэтому у Никиты, конечно, был выбор. Он мог бы наступить, как говорится, и поступиться принципами своими. А он выступал, я просто напомню, выступал достаточно оппозиционных позиций. И мог бы сказать, ну ладно, устрою себя в будущую Государственную Думу. Как это сделали очень многие, в том числе и люди, которые достаточно часто в начале 90-х, в середине 90-х говорили о демократических принципах, потом они упаковались кто куда, кто в Единую Россию, кто справедливый, кто куда, кто в ЛДПР, кстати. Вот. У Никиты не пошел на поводу подобного рода, так сказать, такой перспективы и проявил высочайшую, на мой взгляд, принципиальность, идеологическую и политическую принципиальность, которая, безусловно, заслуживает высочайшего уважения. Поэтому я, к сожалению, узнал, безусловно, о том, что он подал в отставку, но, наверное, другого выхода у него просто не было.
Иван Стариков, член руководства Народно-демократического союза, бывший активист Союза правых сил, не ожидал отставки Никиты Белых.
Я считаю, что это безусловный минус. Союз правых сил мог бы быть той площадкой, на которой можно было бы произвести сборку объединенной демократической оппозиции. Более того, я считал, что участие Никиты Белых в конституционной группе по подготовке объединительного съезда 13 декабря как лидера Союза правых сил придавало объединительному процессу дополнительные стимулы и перспективы. Поэтому его отставка для меня была абсолютно неожиданностью. Не знаю, какие силы повлияли на это, но я считаю, что это серьезная потеря для объединения демократов.
А с какими итогами пришла партия Союз правых сил к сегодняшнему президиуму Федерального политсовета?
Ну, я не был на этом заседании и не являюсь членом президиума и членом руководства СПС. Я просто считаю себя рядовым членом партии, поэтому информации у меня достаточно мало. Но вместе с тем, судя по тому результату, который был получен на выборах в Государственную Думу, он был ниже 1%. не было тех удач, которые предшествовали удач на региональном уровне. То есть достаточно серьезный провал, в том числе и в электоральном смысле. Можно, конечно, много говорить о том, что да, кто-то не давал, Кремль мешал, но иногда, если уж действительно партия популярна, если она действительно исповедует ценности, которые поддерживаются большинством населения страны, то тогда, конечно, административный ресурс, безусловно, работает, но не в такой степени. Поэтому я бы все-таки не сваливал все на то, что власть, именно власть взяла и подавила Союз правых сил. Мне кажется, были принципиальнейшие ошибки в ходе и прошедшей думской кампании, в частности, вот эти так называемые сетевые технологии, во главе руководил которыми Антон Баков, мне, на мой взгляд, были как раз нанесли огромнейший ущерб по репутации партии. Она все-таки вместе с КПРФ, вот были две идеологических партии до 2007 года. Это Компартия и Союз правых сил. И там были все необходимые атрибуты для того, чтобы эти партии считались идеологическими. Во-первых, идеология, там марксизм, ленинизм и так далее у Компартии. Здесь была либеральная идеология, и там у Компартии были персонифицированные образы этой идеологии. Ленин, Сталин. Здесь это были и Гайдар, и Чубайс, ну и, наверное, и Борис Немцов, и Ирина Хакамада, и, может быть, более давние люди, которые жили у нас в стране еще в начале прошлого века, которые тоже исповедовали вот эти свободу и либеральные ценности. Поэтому отход от этих ценностей, мне кажется, привел к тому, что избиратель эсэсовский, не весь, конечно, но часть, он просто отвернулся. Вот. Ну и были, наверное, ошибки организационного плана, что неизбежно тогда, когда не хватает и финансовых средств, когда идет давление административное. Поэтому думаю, что вот такой комплекс ошибок, он привел к тому, что СПС как партия стала затухать. Затухать в организационном, идеологическом, электоральном плане.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660 10 55. Абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, может ли отставка Никиты Белых с поста лидера СПС стать одним из ходов в комбинации по объединению демократов, мы говорим с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяком. Он находится в нашей студии. Сам Никита Белых, теперь уже бывший председатель Федерального политсовета партии «Союз правых сил», отдает окончательное решение на суд политсовета.
Поскольку удовлетворить эти заявления должен Федеральный политический совет, то вторым своим решением президиум назначил проведение Федерального политического совета на следующий четверг, 2 октября. То есть там этот вопрос должен быть рассмотрен, то есть он не может быть не удовлетворен, то есть это свершившееся решение. Ну и кроме того, естественно, Федеральный политсовет будет рассматривать вообще текущую ситуацию и принимать решение о дальнейшей судьбе партии. В соответствии с уставом есть должность заместителя председателя Федерального политического совета Леонид Яковлевич Гозман, то есть является заместителем, то есть он на сегодняшний день исполняет обязанности руководителя партии. В планах немножко отдохнуть. Очень хочется отдохнуть. Сейчас есть потребность просто в том, чтобы для себя принять некие принципиальные решения. Но думаю, что буду продолжать заниматься общественно-политической деятельностью просто вне партийного формата.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что сегодняшнюю отставку Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил обсуждаем с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяком. Он находится в нашей студии. Насколько искренними, по-вашему, прозвучали вот сейчас слова Никиты Белых?
Я думаю, ему не было необходимости как-то тут лукавить в этом смысле. Хотя, мне кажется, я сейчас не точно помню устав, я думаю, что мог бы, конечно, пойти до конца, то есть потребовать обсуждения политической ситуации внутри СПС и общеполитической ситуации в стране, а также то, куда партии двигаться, в какую сторону, идти в сторону Кремля или все-таки пытаться стать вполне реальной демократической оппозицией. Мог бы этот вопрос вынести на съезд, но, наверное, Никите виднее, он все-таки председатель политсовета и, наверное, знал или представлял, каков там расклад, в том числе и на съезде. Понятное дело, что съезд собирает не политсовет, в смысле организационную работу ведет, а ведет исполнительный комитет, исполнительная дирекция партии. Ну и как они могут тут съезд собрать, подобрать состав участников, я думаю, Никита прекрасно осознавал и понимал, поэтому он дальше не пошел. Что, мне кажется, справедливо, иначе бы его объявили, могли бы обвинить в попытке расколоть партию и прочие, прочие, прочие вещи. И еще немножечко вот хотел, вот там меня Владимир представили, что я один из основателей, это не совсем может быть так, да, основатели все-таки люди более известные и реально действующие политики. Тогда просто так получилось, что вот ваш покорный слуга и ваш замечательный брат Алексей, мы вместе оказались вот в Союзе правых сил, поскольку, напомню, просто радиослушателям, это был избирательный блок, который был сложен из фактически из трех таких составных частей. С одной стороны, демвыбор Чубайса и Гайдара, ДВР, Демократический выбор России, это была новая сила Сергея Кириенко, и это был голос России, тогдашнего самарского губернатора Константина Титова. И поскольку мы тогда работали именно с Константином Титовым, вот так получилось, что я и Алексей Карамурза стали членами тогдашних руководящих органов. И отсюда я почему об этом вспомнил, потому что исторически сложилось так, что Союз правых сил, он был достаточно сложен по своей внутренней организационной и политической конструкции. Когда обсуждался сам проект создания СПС, то было очень много споров, баданий и прочих-прочих всяких вещей, которые, может быть, называются, и можно было бы сказать, и более грубо, поскольку мы в прямом эфире, я обойдусь. Иными словами, делили регионы, кто какой регион возглавит, если уже формировался избирательный партийный список, поэтому тут было все очень сложно и непросто. Я думаю, вот эти вот родовые такие травмы при рождении СПС, они в итоге потом и сказались на всей дальнейшей судьбе этой партии. Часть членов СПС, они были настроены, безусловно, на то, чтобы мы должны двигаться по демократическому пути, и они не очень воспринимали, в том числе и Владимира Путина, который тогда в 2000 году уже выдвигался в качестве кандидата в президенты. Другая часть Союза правых сил, она была за то, чтобы Владимир Путин надо было бы СПСом поддержать, и многие-многие вот такие, в общем-то, мелочи, казалось, которые уже и забылись, но в итоге они, вот эти родовые пятна, родовые травмы, они остались. К чему вот сейчас эта партия, собственно говоря, и пришла? Я знаю, что там ряд региональных отделений были весьма недовольны тем, как вел политику тот же Никита Белых. Они считали его слишком большим радикалом и считали, что да, надо быть более лояльным к власти, тем более на региональном уровне у них, может быть, были неплохие отношения с региональными властями. Но, тем не менее, вот ситуация такова, и как здесь господин Гозман будет определяться, я желаю ему успеха в том, чтобы он судьбу СПС попытался как-то все-таки разрешить в позитивном смысле этого слова, и чтобы эта партия существовала, в том числе и имела свои голоса и представительство в будущей Государственной Думе. Но тут вопрос цены, безусловно, существует очень высокий. Я имею в виду, прежде всего, не финансовую часть этого вопроса, а именно вот такую политическую часть.
Владимир Лысенко, сопредседатель незарегистрированной Республиканской партии России, осознает всю серьезность принятых сегодня решений.
Лидер СПС Никита Белых заявил о том, что он уходит с поста председателя Союза правых сил. И это решение было для него, конечно, очень тяжелым, поскольку годы он уже посвятил Союзу правых сил. Но в то же время сегодня очевидно, что оппозиция пытается создать мощную единую демократическую партию. И для того, чтобы это сделать, очевидно, нужно было бы, чтобы все снова как бы стали в равном положении. А с другой стороны, на сегодняшний день то единственная партия, которая сегодня имеет шансы стать такой матрицей, на которую бы могли пойти другие политические партии, и является прежде всего Союз правых сил. Поэтому я думаю, что Никита именно поступил не в личных своих каких-то желаниях, а как раз попытка еще одна попробовать построить все-таки объединенную демократическую партию. Конечно, если бы удалось объединиться в том числе и с Яблоком, думаю, что ситуация была бы существенно лучше.
Владимир, наверное, прав, потому что все-таки и его, и мое, и многих, да, в общем-то, давнее желание увидеть в нашей стране, особенно это желание усилилось, понятное дело, в последние десятилетия, увидеть нормальную, симпатичную, интересную, умную, влиятельную и без излишнего радикализма такую демократическую партию. Получится объединение УСПС, но вопрос с кем? Кто будет главный объединитель, кто будет склейщиком, кто клей будет намазывать на составные части СПС, плюс еще кто. Вот ходят слухи, я не знаю, может быть, это действительно так, но ходят слухи о том, что появляется некий проект СПС плюс гражданская сила, плюс демократическая партия. Ну, тогда понятно, сразу всем очевидно становится, что за этим всем стоит, безусловно, Старая площадь или Кремль, кому как что больше нравится. Я не думаю, что этот проект можно будет назвать действительно политическим. Да, будет обозначен фланг, можно будет нашим высочайшим чиновникам говорить, ну, вообще, у нас есть и демократы, вон, пожалуйста. Но как эти голоса будут собираться, мы можем себе представить. Как они будут собираться с тем, чтобы та будущая прокремлевская демократическая партия получила те необходимые 7% с небольшим голосов, чтобы успокоить ведущих функционеров вот этой уже новой демократической партии, дать им возможность сидеть в Думе, быть депутатами, ну, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это будет не политический проект, это будет исключительно проект партийных функционеров. Поэтому я думаю, что все-таки нынешние лидеры, оставшиеся лидеры Союза правых сил должны осознавать, что это не их личный проект, а проект, который имеет высочайшую, в том числе и общественную российскую ценность, если он бы состоялся именно в политическом, а не в административном виде, как сейчас, как мне кажется, туда все складывается. Может, я ошибаюсь, дай бог.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Конечно, ставка белых, она, конечно, не укрепит, я думаю, демократические силы. Но я бы хотел обратить внимание именно, почему демократические силы терпят поражение. Мне сдается, я это вижу так, что перед первыми выборами Путина, когда вот это учение проходили на взрывах домов, когда вот это неадекватное принималось решение по силовое решение по, скажем, Беслану, расстрел школы, по Дубровке расстрел школы, то есть все демократические силы страны, они не давали ни разу политической оценки действия Путина. Путин узурпировал власть под предлогом, что борьбы с терроризмом. Вот это и самая большая ошибка, тактическая ошибка всех демократических сил.
Ну, может быть, наш ресурс не прав, но оценки давались, просто, наверное, сложно вообще пробиться там к рядовому гражданину с оценками, которые не очень нравятся Кремлю. Поэтому оценки были, давались, они были на сайтах, в интернете были, в том числе на партийных сайтах, и у Яблока, и у Союза правых сил. Поэтому, конечно, пробиться сложно. Сложно было пробиться, и, наверное, это один из итогов вот этого десятилетия, которое мы скоро будем отмечать или уже отмечаем. Нет, скоро еще будем отмечать, когда у нас наступила эпоха Владимира Владимировича Путина, и теперь уже продолжается эпоха Дмитрия Анатольевича Медведева.
А каково было отношение партии Союз правых сил на президентских выборах последних, где победил Медведев?
Насколько я помню, я боюсь ошибиться, но было достаточно такое вот ровное отношение. Я так полагаю, что многие партийные функционеры и избиратели Союза правых сил, и члены партии, они связывали, и до сих пор, я так думаю, связывают с тем, что у нас с приходом юриста, человека не из спецслужб, За что отдельное спасибо Владимиру Владимировичу Путину. Я думаю, этот выбор его тоже был осознанный. Он мог бы нам другого кандидата предложить, в конце концов. Понятное было, что тот другой кандидат тоже бы стал президентом Российской Федерации, но, тем не менее, выбор Путина, я думаю, что многие одобрили, точно так же, как и я это сделал, одобрил. Поэтому было достаточно взвешенное, мне кажется, отношение вот к этому кандидату Дмитрию Анатольевичу Медведеву в качестве президента.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот я помню такое дело, было, значит, так, что, значит, Немцов предложил на должность возглавить СПС Никиту Белых. И вот не получилось у него, может быть, карьера не пошла. Я не знаю, это дело темное, конечно. Но дело в том, что, вот у меня такой вопрос будет, может быть, Борису Немцову вновь возглавить СПС и как бы все-таки найти такой плюс, чтобы объединить все демократические силы, в том числе и Яблоко, потому что свой своему по неволе брат, вот такая есть пословица.
Понятно, свой своему брат, это конечно, но я думаю, тут у Бориса Ефимовича надо спросить, это во-первых, а во-вторых, в таких случаях, как правило, проводят достаточно серьезные, в том числе и социологические исследования, понятное дело, что для своего электората, такого демократического, Борис Немцов, весьма приемлемая фигура, как Ирина Хакамада, Егор Гайдар. Но вместе с тем, есть и другие данные тех же опросов, это достаточно высокий антирейтинг. Вот если этот антирейтинг сейчас уменьшился, потому что сейчас Борис Ефимович уже давно не занимается политикой, такой практической политикой, хотя часто выступает по первой возможности, когда ему дают такую возможность, предоставляется, говорит, выдает свои оценки тех или иных политических событий. Но вместе с тем, я думаю, что все-таки, если говорить в целом, да, то вот Никита Белых чем симпатичен, по крайней мере, был мне в качестве руководителя СПС. Он, это свежее лицо, свежая голова, свежий взгляд. Молодой человек с прекраснейшим образованием. Не из Москвы, то есть он не испорчен вот этой вот нашей московской так называемой политической тусовкой из Перми. Опыт большой и в бизнесе, и в знании той же региональной проблематики. Не получилось, я думаю, не потому, что он не смог. Слишком много иных обстоятельств, о которых сейчас и не хочется говорить.
Напомню, что сегодняшнюю отставку Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил мы обсуждаем с одним из организаторов того политического блока, который лег когда-то в основу СПС, политологом Валерием Хомяковым. Он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Дмитрий Медведев заявил о необходимости к 2020 году оснастить вооруженные силы страны новыми образцами оружия. Речь идет, в частности, и о силах ядерного сдерживания. Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Президент США Джордж Буш призвал законодателей в кратчайший срок одобрить план поддержки финансовой системы. Буш признал существование разногласий вокруг этого плана. В Тбилиси начали прибывать иностранные наблюдатели из европейских стран. Прибывающая сейчас группа насчитывает примерно 200 наблюдателей, всего же по плану, принятому при содействии Евросоюза. В Грузии будут размещены 300 европейских наблюдателей. В Гудермесе похоронили Руслана Ямадаева, убитого в среду в центре Москвы, как сообщил корреспонденту «Радио Свобода» брат бывшего депутата Госдумы России Исаи Мадаев. Никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Совет Безопасности ООН рассмотрит новую резолюцию по Ирану. Новых санкций проект не предусматривает. Один из основных учредителей и основателей известной международной неправительственной организации «Репортеры без границ» Робер Минар покидает свой пост. Об этом он сообщил в Париже, где находится штаб-квартира организации. Российский оппозиционный лидер Михаил Касьянов подает жалобу на действия властей в Европейский суд по правам человека. Иск будет подан 29 сентября в связи с отказом зарегистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость». Вы слушали краткие новости.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодняшнюю отставку Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил обсуждаем с политологом Валерием Хомяковым, он находится в нашей студии. Председатель партии «Яблоко» Сергей Митрохин, депутат Мосгордумы, сожалеет о принятых решениях.
Я сожалею, что такое произошло. Никита Белых был единственной фигурой в Союзе правых сил, с которым можно было вести диалог, в том числе о потенциальном объединении. Сегодня таких личностей нет в руководстве Союза правых сил. Фактически Союз правых сил вернулся под лоно Анатолия Чубайса. В этом виде он может рассчитывать только на то, чтобы влиться в состав «Единой России» вслед за аграрной партией.
Ну, что-то Сергей Сергеевич, по-моему, слишком тут уж круто определил перспективы СПС. И если говорить о том, есть ли в составе руководства СПС люди, с кем можно вести диалог, в том числе и Митрохин, я думаю, там людей таких достаточно, я их могу всех перечислить. Это и Мария Гайдар, это Алексей Карамурза, опять-таки, и ряд других людей. Поэтому партия, она достаточно состоит из умных и порядочных людей, так вот, если в целом взять. Но в одном Сергей Митрохин прав, то, что, понятное дело, те вот давние конфликты между Яблоком и СПС, если говорить даже не между Явлинским и Чубайсом, которые были заложены еще до того, когда словосочетание СПС просто и знать никто не знал. Было разное понимание реформ, на что, собственно говоря, Явлинский сделал свою политическую карьеру в начале 90-х годов. Вот это отсюда все и наслоение, безусловно. Что говорить о перспективах, я не думаю, что СПС упакуется в Единую Россию, как-то сложно себе даже это представить. Но, тем не менее, мне кажется, пока шанс у этой партии сохранить свою судьбу в позитивном этом слове остается.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, СПС – вот внутренняя противоречивая партия, и поэтому она заранее, в общем-то, обречена пока на неудачу. Противоречивость ее состоит в том, с одной стороны, демократические идеалы, а с другой стороны, большевистские методы их исполнения. Большевизм заключается в том, что, знаете, народ – это ради притворения светлой и чистой идеи демократии. Ну, естественно, Чубайс и Гайдар – воплотители этих идей.
Ну, это уже несколько устаревшее мнение. Так можно было рассуждать 10 лет назад, но Гайдар сейчас не входит в состав руководства СПС, и то, о чем наш уважаемый радиослушатель Виктор говорил, я думаю, не совсем так. Хотя, в принципе, я с ним, безусловно, согласен, поскольку он сказал, главное, он сказал, что партия, она полна противоречий. Поэтому большевизма в этой партии я как-то и не вижу. Да, тогда, может быть, в начале 90-х, если об этом шла речь, ну, Гайдар посчитал, что надо было действовать так, шоковой терапии, и тогда мы не помрем с голоду или не удушим, не поубиваем друг друга, находясь в очередях. Вот. Ну, может быть, было бы и лучше, если бы мы пошли по пути Явлинского или еще какому-нибудь иному пути. Но путь-то пройден, и тогда Борис Немцов, если говорить о лидерах СПС, он не был, не стоял в Демвыборе России, он был губернатором Нижегородской области, а Ирина Хакамада, она вообще занималась бизнесом, никакого отношения к политике тогда, в общем-то, и не имела. Она потом вошла, даже не вошла, а ворвалась в политику в 93-м году. Вот поэтому сложно все, конечно, безусловно сложно, но, тем не менее, противоречия все-таки, я считаю, не столько связанные с 90-ми годами, сколько были заложены, как я уже говорил, именно при создании Союза правых сил.
Ирина Хакамада, бывший член Президиума Народно-демократический союз, еще ранее бывшая, одна из бывших лидеров СПС, рада наступившей ясности.
Выход из партии Никиты Белых – это плюс, потому что это означает раскол партии, то есть та ее часть, которая хотела бы все-таки быть обласкана властью, будет уходить на объединение с той же гражданской силой или еще с кем-то и что-то создавать в виде ручного управления со стороны Кремля, либеральная оппозиция. А та часть, которая будет продолжать линию Белых, он, по-моему, достаточно резко повернул партию в оппозицию, та будет объединяться там с Каспаровым, с Касьяновым. Так что ситуация, которая давным-давно созревала, это же было понятно, что СПС пытается находиться одновременно и в оппозиции лояльной, и в оппозиции радикальной, он в таком виде не может долго существовать. То есть раздвоение должно было все равно произойти.
Да, Ирина права. Действительно, вот такое было разное понимание партии еще с 2000-х годов. И когда Ирина, кстати, принимала участие в президентских выборах в 2004 году, тогда, как это ни странно, ее СПС не поддержал. Не потому, что она там никому-то там не симпатична была, а просто вот было некое давление, не буду называть кого, но тем не менее этот человек сумел передавить, чтобы не принималось вот этих решений, что именно СПС выдвигает или поддерживает Ирину Хакамаду, хотя она, мне кажется, заслуженно набрала те свои 5%, даже, может быть, чуть побольше, не помню сейчас точно цифры. Если бы еще была оказана поддержка со стороны СПС, безусловно, бы этот процент был значительно выше. Вот. Я, в принципе, с ней согласен, тут сложно спорить.
Слушаем вопрос из Челябинска от радиослушателя Олега.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у нас сейчас очень ситуация там мрачная в стране, в связи с этой войной в Грузии. Вот. А реформы какие-то в России всегда идут сверху. Так вот, я что хочу спросить. Дмитрий Медведев человек сравнительно молодой. И вот как-то мы ждем от него, что все-таки лицом к Европе повернется. Так действительно какой-то звоночек из Кремля-то пришел, и будет такая партия парламентская, правая, сильный какой-то правый фланг вообще в нашем парламенте. Мне вот больше всего, что интересно, а не все вот эти рассуждения о радикализме, либо еще о чем-то. Мы пока ничего этого не видим. Ни радикализм, мы вообще эту партию не видим.
Возможен только один, на мой взгляд, сценарий пока. Может, я чего-то не понимаю, не знаю. Может быть, наш радиослушатель знает это лучше. Но мне кажется, возможен один только сценарий. Тот, о котором он говорил, когда именно на правом фланге появится серьезная, влиятельная демократическая партия. Сценарий этот фантастически маловероятен. Пока в его реализацию могут поверить только самые законченные идиоты, но тем не менее он имеет право на существование в силу даже той микроскопической какой-то вероятности его исполнения. Ну, например, поссорился Владимир Владимирович Дмитрий Анатольевич. И Дмитрий Анатольевич говорит: я теперь создаю свою собственную демократическую партию, я обещал своим избирателям, что свобода лучше, чем не свобода, я произносил слова о поддержке малого бизнеса, о разбюрокрачивании экономики, о том, что я буду бороться с коррупцией. Для этого мне Единой России мало. Ну, не может партия, которая напичкана выше крыши теми же чиновниками и бюрократами, говорить о борьбе с коррупцией. Для этого выгоньте их сначала из партии своей, для начала, вот так вот, очиститесь. Не выгоняйте тех, кто вам почему-то где-то не понравился, разберитесь с коррупционерами, которые на самом деле действительно присутствуют. Во всех партиях, я думаю, Единая Россия тоже на меня не обидится, если я скажу подобные слова, что там тоже есть. Мы знаем много прецедентов, когда отдельных вице-губернаторов отдельных регионов арестовывали, потом они их исключали из партии и прочие вещи. Вот, что вполне естественно, но тем не менее, надо начинать с себя. Если этот бы процесс был запущен из Кремля, и Дмитрий Анатольевич Медведев призвал бы Союз правых сил, Яблоко, еще кого-то, там еще какие-то партии, тут же Демократическую партию России, Гражданскую силу и просто обычных рядовых граждан, которые не в большом восторге о сложившемся порядке вещей и хотели бы большей свободы и большего политического плюрализма и большей ответственности власти не перед вышестоящим начальником, а именно теми гражданами, на территории которой эти власти осуществляют свои полномочия, тогда, может быть, состоялся серьезный демократический, политический, вернее, партийно-политический такой проект. Как она будет называться, кто туда войдет, это вопрос уже номер 10. А вот если бы так, тогда да. Но этот сценарий крайне маловероятен в силу того, что тандем сложился, и тандем, в общем-то, в том числе и в ходе известных событий 8 августа и позднейших событий, он продемонстрировал то, что он существует, он действует, он работает как хорошо отлаженный механизм, и кто бы сейчас ни говорил, что кто-то кого-то где-то впервые там не так сказал, пытаются поймать журналисты, политологи, политики на каких-то вот, на разных высказываниях Владимира Владимировича и Дмитрия Анатольевича, я думаю, что этот тандем будет существовать достаточно долго. А потому этот проект, о котором я сказал, вообще вероятности не имеет.
Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не видит перспектив у демократического движения.
Зачем объединяться демократам? На мой взгляд, у них никаких перспектив нет, поскольку их все перспективы уничтожил в 92-м году Гайдар своей шоковой терапией. У народа память крепкая. 70 миллионов семей обездоленных. Что тут можно? Объединяйся, не объединяйся. Я думаю, что это закономерный крах демократического движения. Крушение Яблока, вы видели. И крах СПС. Я 2 года писал о том, что Яблоко и СПС исчезнут с политического пейзажа. Вот что мы и наблюдаем. Их разбирают на части. Никакое сотрудничество, конечно, с этим полицейским режимом в нашей стране невозможно. А навыков существования вне легального поля политического ни у кого нет. Нет кадров. Они не могут. СПС, Яблоко не выдержали набор. Ничего страшного. Политический мертвец, он даже нереальный мертвец, жалеть не будем, будет кто-нибудь другой. Я вот Гарри Каспарову, я ему все время советовал и говорил, что надо на этом фоне, надо усиливать ОГФ, а не заниматься проектами каких-то нереальных объединений с другими либеральными вождями, которые будут только помехой. Ничего страшного, придут новые партии.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Замечательный писатель Эдуард Леонидович Лимонов. Я искренне его люблю, читаю. Вот. Но мне кажется, в одном-то он тут немножечко вот отчасти не прав. Вспоминая 92-й год, да, действительно, тогда далеко не все были в восторге от того, что у нас происходило с ценами, с вкладами и прочими-прочими вещами. Но СПС появился в 99-м году. В 99-м году Союз правых сил получил 70% голосов. Вроде бы до 97-го года всего было, там, 5 лет прошло, да, от 92-го. Поэтому эти, насколько я знаю, тут могу с кем угодно поспорить, те проценты были реальными. Никакого административного ресурса в пользу СПС тогда не было. То же самое Яблоко. Около 6%, то есть 13% тогда было, несмотря на то, что, может быть, действительно и Гайдара, и Чубайса тогда не очень любило наше российское общество в целом, в том числе и Эдуард Леонидович Лимонов. Я думаю, что все-таки в одном с этим я хотел бы согласиться. Действительно должны прийти новые люди. Действительно могут прийти новые партии. Но я бы очень не хотел, чтобы эти партии были сплошь националистического толка. И так у нас тут это поле слишком переполнено. Мне кажется, что все-таки придет время, когда у нас состоится вполне нормальный демократический процесс, именно на правом фланге, на демократическом фланге, что будет, наверное, более правильно. Поэтому подождем, увидим.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господин Хомяков, как-то по телевизору реальный министр пропаганды Глеб Павловский говорил, что СПС, Яблоко – это враги республики, и на танках этих партий, когда мы их разгоним, мы создадим конструктивную оппозицию. Вот время настало. А так как ваша партия была создана в недрах Кремля, вас, например, или Жиринов, или этому кудрявый-то там, как его, гей, забыл. Ну, вы знаете, этот какая-то... Вот он баллотировался на президента. Вот к нему, наверное, присоединят.
Ну, не хочу комментировать, а Глеб Павловский, он не является министром пропаганды, он президент фонда «Эффективная политика». С ним можно не соглашаться его в политологических оценках, но в одном он прав, что действительно были проблемы с лидерством у Союза правых сил, у Яблока. Я бы не хотел так вот сразу отметать то, что сказал радиослушатель, потому что, в принципе-то, я думаю, что он тут все-таки, тем не менее, ошибся. СПС не создавался в недрах Кремля, он создавался вне Кремля и вопреки Кремля, потому что Кремль тогда был, напомню, это был 99-й год, а не 2004-й. Кремль был весьма-весьма озабочен совершенно другими проблемами. Если помню, 99-й год, это был серьезнейший раскол элит, отечество, вся Россия, потом отечество, вся Россия. Примаков наш президент, так, по крайней мере, это было все вбрасывалось в 99-м году. И Борис Николаевич, крайне непопулярный, с 3% популярности, появление блока единства, и тогда, если говорить о политической такой палитре, она была весьма-весьма пестрой. Примерно, ну, не хочу сравнивать с Украиной, но что-то было очень весьма похожее, что шла старая гвардия губернаторов и президентов республик, шла против Кремля, и чем бы это закончилось, кто его знает. Но, тем не менее, заслуга Путина, безусловно, заключается только в одном, вернее, не только в одном, но еще в том, что ему удалось передавить вот это вот региональную фронту, губернаторскую фронту, ну, передавить политическими способами, безусловно. И распад России тогда не состоялся.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер. Мне просто не хватит, вы не дадите мне столько времени, Владимир Алексеевич, чтобы четко описать картину вашему гостю, начиная с 99-го года, чтобы он понял, что Путин ничего не сделал толкового. Это первое. И второе, Единая Россия у нас, она держится пока более-менее стабильность небольшая экономическая в России. Как это такое рухнет, разбежится вся Единая Россия. А что СПС и что Яблоко, это не то зерно, с которым может вырасти колос. Единственное объединение может произойти уже вокруг одного человека, это Владимир Рыжков.
Ну, что я могу сказать? Как-то не хочется комментировать, что президент ничего не сделал. Он сделал достаточно много все-таки. Да, на мой взгляд, мы должны критиковать. И имеем полное право критиковать нашего президента, как экс-президента Владимира Владимировича Путина, так и нынешнего президента. И хорошо, что радиослушатель высказывает свои, в том числе и негативные. Но говорить, что он ничего не сделал, я просто так бы не рискнул. Это, ну, просто не совсем так. Что касается Рыжкова, ну, пусть создает партию, пусть вступает в альянс с теми политическими силами, которым симпатичны, ради бога.
Максим Резник, лидер Санкт-Петербургского отделения партии «Яблоко», прогнозирует упадок Союза правых сил.
Никита Белых оказался в меньшинстве собственной партии. В вопросе о том, какое место должен занимать Союз правых сил в нынешней российской политике, и прогнозирует тот факт, что под руководством формальным, а скорее неформальным, Анатолия Чубайса, СПС будет участвовать в кремлевских проектах. Я сожалею о том, что Никита Белых оставил свой пост. Он был последовательным сторонником демократических сил, так же, как и Петербургское яблоко, и мы, в общем, были соратниками в этом смысле. Но я абсолютно уверен, что Никита Белых не уйдет из политики, и выражаю, несмотря на то, что мне сейчас немножко грустно в связи с его уходом, выражаю надежду на то, что раньше или позже, надеюсь, раньше, мы вместе с ним, как и другие демократы, которые на самостоятельную точку зрения не готовы ложиться под Кремль, будем составить в объединенной демократической партии.
Оптимистическое заявление. Я считаю, что Никита Белых состоялся как политик, безусловно, как политик федерального уровня. Известность его весьма высока. Опыт он, в том числе и негативного, и позитивного, приобрел в ходе вот этой трехлетней работы на должности руководителя партии достаточно много. Я думаю, что он, безусловно, не потеряется. Я буду просто рад, если мы через какое-то время, может быть, это не так скоро будет, но вдруг узнаем или ощутим себя, что у нас вот-вот может стать президентом Никита Юрьевич Белых. С удовольствием бы тогда за него проголосовал. Но для этого надо очень много работать, и не только политологам, журналистам. Надо, чтобы люди все-таки попытались понять себя, а не такая уж ли я тварь бездушная или тщетная, что вот могу ли я выйти на площадь, как это раньше говорилось. Поживем, увидим.
Слушаем вопрос из Смоленской области от Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Таким партиям, как «Единая Россия», наверное, мнение наше абсолютно безразлично. Я из низов, социальных низов. А вот вашим малым партиям, наверное, интересно. Так вот, пожалуйста, у меня господину Хомякову такой вопрос. В народе считают, что не имеют права называться гражданами России. Ну, в народе у меня довольно большой круг по прежней работе знакомых, что не имеют права называться гражданами России руководители, у которых дети за рубежом, жены за рубежом, сбережения за рубежом, недвижимость за рубежом, и которые здесь, в России, регулируют финансовые потоки, принимают дырявые законы, простите за выражение, и ходят в туалет. Это вся их роль как граждан России. Так вот, партии, по моему неграмотному убеждению, надо бы помочь новому президенту в том, чтобы силовики не сделали его роль равной роли аппендикса в организме человека.
Замечательное выступление. Поэтому я думаю, что, безусловно, много справедливых замечаний. И у нас пока еще только складывается то понятие, что такое патриот. Вот у нас есть так называемые профессиональные патриоты, которые на словах у микрофонов перед телекамерой говорят замечательные, правильные слова, а дети действительно, и не только дети, но и счета за границей, и прочие вещи. Поэтому, мне кажется, не хочу вспоминать советское прошлое, но должен некий в обществе сложиться некий моральный кодекс вообще, патриот. Да? Что такое патриот? Патриот тот, который не ворует, тот, который работает на благо страны, а не пытается с помощью откатов накопить какие-то средства и спрятать их в офшорных зонах, либо где-то еще. Поэтому согласен с нашей радиослушанием. Дай бог ей здоровья.
Слушаем москвичку Евгению Витальевну.
Добрый вечер. У меня, вы знаете, вопрос так покасательный к партии СПС. Вот тут, например, было сообщение, что Чубайс выбран в совет какого-то очень серьезного американского банка. Скажите, как, что, почему? Чтобы банк развалить? Или как награда за победу в холодной войне над СССР?
Не знаю, ей-богу, почему. Я, откровенно говоря, от вас впервые слышу информацию. Надо просто посмотреть, что за банк, что за компания. Но Чубайс, безусловно, высококлассный менеджер, поэтому, наверное, за это его посчитали взять в эту американскую компанию.
Слушаем Александра, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Мне кажется, нам, русским людям, надо повнимательнее следить за бывшими членами СПС, куда они будут перетекать и так далее. Вот можно ли считать назначение Чубайса главным по линии нанотехнологиям, проявлением либерализма у Медведева?
Затрудняюсь сказать, откровенно говоря, не совсем готов давать сейчас эти оценки, поскольку, да, указ есть, Чубайс назначен, мне просто бы хотелось посмотреть, кто из нынешней политической, в том числе, команды Чубайса окажется вот в этом самом, в этой самой госкорпорации, которая будет заниматься нанотехнологиями. Давайте обождем немножечко, месяца два-полтора, может быть, три, может, до Нового года, и тогда будет примерно понятно.
Слушаю москвича Георгия.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Скажите, вот современный кризис экономический, который дунул с Запада на нашу территорию, он, может быть, поможет российскому пространству освободиться от либеральных демократов и, главное, освободиться от засилия Лубянки?
Да, это еще один из сценариев, вот самый, который сценарий, когда может появиться нормальная демократическая партия, сильная и популярная, тогда, когда действительно нас всех постигнет огромнейшее несчастье, экономический кризис, ну, примерно под таком же масштабе, как начало 90-х годов, вот, даже не 98-й год, а чуть покруче. Тогда, да, тогда будет полностью упадет популярность нынешней власти, безусловно, и тогда на этом фоне, на этом развале могут появиться опять огромное количество партий, которые будут считать себя демократическими. Примерно то же самое, что было в конце 80-х. Вот тогда был серьезный кризис, все, многие об этом помнят, и тогда на этом фоне действительно появлялись партии, в том числе и демократические партии, и в том числе и социал-демократические партии. Тогда та волна очень многих людей сделала известными. Да, кто-то из них использовал эту известность только в корыстных целях, а кто-то действительно достаточно много отработал и на благо России.
Вот партия «Союз правых сил» взяла недельную отсрочку до четверга 2 октября. Связываете ли вы это вот с нерешенностью сценариев и с преждевременностью сегодняшнего объявления об отставке Никиты Белых?
Я думаю, скорее всего, нет, ну, потому что все-таки, насколько я знаю, политсовет — это не только люди, там, живущие в Москве, это люди, которые живут и в регионах, которым надо купить билет, приехать, добраться. Поэтому я думаю, это вот связано в основном, конечно, с такими организационными вещами. По-моему, тут все уже, по крайней мере, ну, с отставкой-то Никиты Белых все уже ясно и понятно. А неделя нужна для того, чтобы все-таки попытаться, вот, поручили Госману, там, насколько я знаю, он на этом политсовете должен уже первые какие-то свои тезисы изложить, а какова судьба Союза правых сил, в какую сторону двигаться, с кем двигаться, как двигаться, будет ли название меняться, или оно не будет меняться, или попытается, будет там самороспуск, допустим, СПС, каких-то еще политических структур, и на этой базе успеть еще можно, времени до будущих выборов в Государственную Думу достаточно много, попытаться создать новую политическую конструкцию. Ну, примерно по той же схеме, хотя закон сейчас немножечко другой, как создавался СПС.
Напомню, что сегодняшнюю отставку Никиты Белых с поста лидера СПС мы обсуждали с политологом Валерием Хомяковым. Он находился в нашей студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
В воскресенье, 28 сентября, в час дня, в программе «Общественное мнение» мы будем говорить об отношении россиян к происходящему в стране. Изменилось ли в последние месяцы отношение к президенту Дмитрию Медведеву? Что думают граждане о политической оппозиции? В чьих руках, по их мнению, находится реальная власть в стране? В гостях у «Радио Свобода» социолог Леонид Седов. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.